Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня с 7 до 8 мы уже проводили шестую беседу на тему «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Сейчас с 9 до 10 мы будем проводить уже не шестую, а седьмую беседу по этому же циклу. И так совпало, что как раз здесь тема обрезания. Сегодня как раз мы входим в день обрезания Господня. Итак, сегодня мы продолжаем наши беседы в библейском лектории на радио «Радонеж» под общим названием «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Это обновленный цикл бесед на данную тему. И мы читаем 17 главу книги «Бытия», 1 и 2 стих. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя“». Бытие, 17 глава, 1 и 2 стих. Авраам был 99 лет, прочитали мы с вами. Возраст в Библии, как мы говорили об этом и ранее, как правило, указывается в одобрении человеку. В 17 главе мы это увидим трижды. Бытие 17.1 и 24.25. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Спустя 9 лет, то есть после обетования о потомстве, патриарх получил Измаила от рабыни и думал, что в нем наконец-то исполнится обетование. Авраам был, говорит Писание, о праотце 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Между тем Бог еще 13 лет испытывал терпение праведника и только тогда исполнил свое обетование», то есть связанное с сыном обетования Исааком. С одной стороны, Бог медлит с исполнением обетования о потомстве, имея целью усовершенствовать веру Авраама, отца всех верующих. С другой, для того, чтобы усилить впечатление от деяния, когда от 99-летнего начинается жизнь, и когда 100-летний получает ребенка. Действительно, в Аврааме мы имеем пример веры, могущей оживотворить нашу религиозную омертвелость, когда по имени мы и называемся христианами, но при этом не всегда Христовы. Как сказано в Апокалипсисе: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Книга Откровения, 3 глава, 1 стих. Хотя Авраам был не способен по плоти стать отцом, в таком преклонном возрасте, по духу, он оказался способным ответить согласием веры на чудесное обетование. Это означает, что если в нашей жизни не исполнится то, о чем мы просим Бога, то это происходит не потому, что Господь не хочет нам помочь, но по причине нашего собственного неверия или сомнения в том, о чем мы просим Его. Сказано: «По вере вашей да будет вам». Евангелие от Матфея 9:29. Тот факт, что подлинная жизнь Авраама начинается в 75-летнем возрасте, смотрите Бытие 12:4, а ее активная фаза продолжается до его смерти, наступившей через 100 лет, смотрите Бытие 25:7-8, не может не вдохновлять пожилых верующих мужчин и женщин, ведь именно в пожилые годы люди начинают высказывать беспокойство по поводу наступившей старости. Читаем слова псалмопевца Давида: «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Псалом 79 стих. Восклицал псалмопевец Давид. В то же время о старости Авраама говорится как о старости доброй. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему, Бытие 25:8. Это, возможно, вдохновляло Давида на восклицание: «Боже, Ты наставлял меня от юности моей до ныне», то есть до преклонного возраста. «Я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Псалом 70, 17-18 стих. Условие наличия старости доброй – активная религиозная позиция раба или рабы Божьей и в преклонные годы возвещающих о чудесах Господних, прославляющих Его. Когда я вижу, как бодро кладут поклоны в наших храмах старцы и старицы, то чувство умиления наполняет мое сердце. Я начинаю с надеждой всматриваться в грядущую собственную старость. В христианских общинах пожилые люди должны пользоваться сугубым вниманием и уважением. Сказано: «Перед лицем седого вставай и почитай лице старца». Книга Левит, 19 глава, 32 стих. Особое отношение к детям и молодежи зиждется на общем почитании всеми верующими, молодыми и зрелыми, пожилых людей, и никак не наоборот. В книге Сирахова сказано, 3 глава, 2 по 7 стих: «Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца и как владыка послужит родившим, и как владыкам послужит родившим его». Конец цитаты. Именно через особое отношение к пожилым мы помогаем и подрастающим поколениям выстраивать правильную иерархию семейных ценностей: венец стариков, сыновья сыновей и славы детей, родителей их. Книга Притч, 17:6. Внуки – украшение старости дедов и славы детей, родители их. В противном случае молодой человек, поставленный в центр семейной жизни и доминирующий в ней, вырастает конченным эгоистом и гедонистом. В настоящее время святыня веры преимущественно передается и сохраняется в семьях по женской линии, чаще в бабках, являя образцы подлинного благочестия нелицемерной веры. Читаем слова апостола Павла. «Приводя на память нелицемерную веру твою», то есть апостола Тимофея, «которая прежде обитала в бабке твоей Лаиды и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». 2 Тимофея 1:5. Таким образом, старость в Священном Писании представляется временем отдохновения и умиротворения, когда страсти молодости сходят на нет, и человек обретает нравственную и моральную устойчивость в ожидании грядущей вечности. Даже немощи и страдания, болезни, свойственные этому периоду, способствуют возвышению духа, ибо, как сказано, страдающий плотью перестает грешить. 1 Петра, 4 глава, 1 стих. Мы прочитали «Я Бог всемогущий». Здесь в оригинале стоит имя Эль-Шадай, которое в христианской традиции переводится как «Вседержитель», «Пантократор», и означает «того, кто управляет и бесконечно огромными, и бесконечно малыми величинами, приводя все созданное в равновесие». Семантика этого имени до конца не ясна, но иногда оно понимается как указание на личные отношения Создателя с Его творениями. Сравните «мой Бог, твой Бог». Однако Эль-Шадай с иврита чаще переводится как «превознесенный в силе», что не исключает указание на личные отношения Творца со всем Его творением. «Мой Бог, твой Бог». По этому поводу существует комментарий. Если по черной-черной скале черной-черной ночью ползет черный-черный муравей, Господь знает, откуда и куда, и зачем он ползет. Призыв «ходи предо мною» прямо проистекает из осознания божественного могущества Вседержителя, когда Создатель как бы говорит «я тот, у которого достаточно». Здесь еврейский предлог «дай», то есть «достаточно милости для всего сотворенного мною». Следовательно, призыв «и будь непорочен», то есть целен, призывает человека жить в согласии с творческим замыслом Творца, создавшего человека по образу своему, по образу Божию. Бытие 1.27. Также призыв «ходи предо мною» указывает и на осознание того необходимого факта, что все мы живем в присутствии Бога. В этом смысле праведники – это те, кто, восприняв этот факт как данность, живут, имея ее краеугольным камнем, точкой отсчета. Сказано у Давида: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Псалом 15, 8 стих. И мы читаем далее. «И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечную и буду Богом. Бытие, 17 глава, 3 по 8 стих. Отцом множества народов. Такое изменение, расширение имени человека указывает на новые духовные качества, которые обнаружились в нем. Авраам теперь способен не только создать собственную семью и стать духовным родоначальником, патриархов всех верующих в единого Бога, но он способен дать познание о Боге своим примером не только одному народу, многим народам. То, как эта фраза читается в оригинале, отцом множества народа, Ав Хамон Гоим, Гоим означает, как прочие народы, нечестивцы. Не оставляет сомнения, что речь идет именно о многих нееврейских народах, Гоим, а не о разных коленах дома Израилева. Эти множества народов обретут статус народа Божия по благодати во Христе и со Христом. Когда во Христе они преодолеют свое нечестие и некогда, будучи не народами, станут народами. «И произведу от тебя народы, многие народы, и цари, разные династии произойдут от тебя». Учитывая историческую малочисленность еврейского народа, необходимо рассмотреть аллегорическое истолкование данного обетования. Святитель Амвросий Медиаланский замечает, от Авраама происходят народы, то есть вера его передается народам и царям века, которые уверовали и покорились Господу Иисусу, которому сказано: «Цари принесут тебе дары» – Псалом 67:30. И это вполне справедливо, потому что из рода Авраама, то есть по вере, не только будут цари по достоинству, но также такие цари, которые не будут служить греху, и зло не победит их, потому что смерть, вечная смерть, вторая смерть не будет иметь над ними власти. Образ Авраама, очевидно, обозначает тайну церкви, которая благодаря наследию веры обладает всем миром, всеми племенами, народами, языками. Конец цитаты. Это работа Амвросия Медиаланского об Аврааме. И далее мы читаем. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя, в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей восьмой день, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Бытие, 17 глава, 9 по 14 стих. Чтобы понять значение завета обрезания, завет обрезания по-еврейски брит-мила, для христиан надо обратить внимание на два следующих библейских стиха. Первый. Это послание Колоссянам апостола Павла, 2 глава, 11-12 стих. «В нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении. В Нем вы и воскресли, верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». И второй стих, это из книги Исход, 12:48. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее». В первом случае, послание Колоссянам 2:11-12, мы видим, что обрезание – это печать праведности, как она называется в послании к Римлянам 4:11, преобразовывала собой таинство христианского крещения. Во втором случае, Исход 12:48, мы видим важный прецедент, позволяющий нам причащать крещенных младенцев. «Восьми дней от рождения да будет обрезан в роды ваши всякий младенец». Бытие 17:12, а выше мы прочитали, что обрезанный может есть Пасху. Но в то же время сказано в первом послании к Коринфянам 5:7, «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Следовательно, предостережение, которое не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, косвенно указывает на необходимость крещения в деле личного спасения. Святитель Василий Великий писал: «К жизни призываем тебя, человек. Почему уклоняешься от призвания? Призываем к приобщению благ. Зачем проходишь мимо дара? Царство небесное отверсто. Призывающий не лжив, путь удобен, не нужно ни времени, ни расходов, ни хлопот. Что медлишь? Зачем отступаешь назад? Иудей не отлагает обрезание по причине угрозы, что всякая душа, которая не обрежется в день восьмой, истребится из народа своего». Василий Великий продолжает: «А ты откладываешь обрезание нерукотворенное в совлечение плоти, совершаемые в крещении, слышав от самого Господа: истинно, истинно говорю вам, если кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна 3:5. Василий Великий продолжает: «Там боль и язва», то есть от обрезания, «а здесь орошение души», то есть в крещении, «и врачевство для язвы сердечной». Это побудительная беседа к принятию святого крещения Василия Великого. И все же, братья и сестры, ветхозаветное обрезание сообщает только часть освящения, очищения, более для тела, нежели для души. Читаем. «Различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были они только до времени исправления», то есть до пришествия Христова. Это послание к Евреям 9:10. В Новом Завете, напротив, мы обнаруживаем призыв: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». 2 Коринфянам 7:1. Об этом предвозвещали еще и ветхозаветные пророки: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Книга Второзакония 10:16. Святитель Амвросий Медиоланский отмечает: «Потому обрезание части прекратилось, когда воссияло обрезание вселенной», то есть человеческого мира. «Ведь уже не отчасти, но весь человек спасается и телом, и душою, ибо написано: если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной», то есть всецело. Это есть, продолжает Амвросий, совершенное обрезание, потому что через жертву тела добывается душа, о которой сам Господь сказал: кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Это из трактата об Аврааме святителя Амвросия Медиоланского. Далее мы читаем в книге Бытия: «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ее Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Бытие, 17 глава, 15-16 стих. Духовный рост одного из супругов неизбежно оборачивается духовным ростом и для другого супруга, тем более, если между ними обнаруживается духовное единство и согласие, как в случае Авраама и Сары. Но даже если один из них не пребывает в духовном согласии с другим, то освящающая благодать одного сообщается другому и способна и его привести в веру. Читаем. «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». 1 Коринфянам, 7 глава, 14 стих. Ориген так толкует этот стих из первого послания к Коринфянам: «Да будут муж и жена одной плотью, подобно вину и воде», имеется в виду обычай смешивания воды и вина для употребления во время Евхаристии. И как верующий муж передает жене язычнице освящение, или наоборот, верующая жена неверующему мужу, так неверующий передает осквернение верующей жене или неверующая жена верующему мужу. Поэтому человеку хорошо до брака тщательно поразмыслить не только об этом, но и о будущем, и все взвесив, или не жениться вовсе, или жениться в Господе. Конец цитаты. Жениться в Господе означает жениться на верующей. И далее мы читаем книгу Бытия: «И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим». Бытие, 17 глава, 17-18 стих. Торгум Анкелоса переводит слова: «и возрадовался», переведенные у нас как «рассмеялся». Это не был смех, рожденный от неверия или сомнения. Это был смех радости о том, что он уже имеет Измаила, и нежелание более утруждать Господа. Преподобный Ефрем Сирин пишет об этом смехе: «Авраам рассмеялся не потому, что усомнился, сказав же: хотя бы Измаил был жив, обнаружил только любовь свою к Измаилу. 25 лет Бог оставлял его в надежде иметь потомство, и Авраам при всех бывших ему откровениях свидетельствовал веру свою. Сколько было у него борьбы с неплодием, столько же показывал он и торжество веры. Но когда к неплодству присоединилась старость, тогда Авраам рассмеялся, в мысли своей рассмеялся, то есть удивился, что Бог сотворил это с ним. Посему-то и говорит ему Бог: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. Не искушая тебя, говорю это, но чтобы ты верил тому, чего не исполняю». Конец цитаты. Это толкование Ефрема Сирина на книгу Бытия. Таким образом, горизонты божественных благословений непроницаемы до конца даже для его пророков. Читаем, но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Святитель Амвросий Медиоланский даже настаивает, что вера неизбежна, должна быть соединена с ликованием радости. Он пишет, Авраам рассмеялся обещанию, что от нее родится сын, и это было свидетельством не неверия, а ликования, как и в Торгуме Анкелосом прочитали, что это духовная радость. Амвросий продолжает, действительно, он пал на лицо, то есть поклонился, поскольку поверил, и добавил, неужели у меня столетнего родится сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Он не поступает, как неверующий, обещанием, а как алчный на обеты. То есть говорит, я не сомневаюсь, что ты сделаешь так, что и столетнему старику дашь сына, и, как творец природы, расширишь пределы природы. Блажен тот, кому даровано это. Но я буду преисполнен благодарности. Даже если Измаил, которого я имею от рабыни, будет жив пред лицом твоим. И Господь благосклонно отозвался на его чувства, не отверг прошения и подтвердил свои обетования. Конец цитаты. Это трактат Амвросия Медиоланского об Аврааме. Да, братья и сестры, Бог не приемлет служение себе, не соединенное с радостью и весельем, и даже сурово взыскивает за нечто подобное, как за крайнюю форму неблагодарности и непочтительности к Нему самому. Так как любая форма служения Богу есть великая привилегия для человека, как же он может, служа Богу, не радоваться? Сказано в законе Божьем, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Второзаконие, 28 глава, 47-48 стих. В Новом Завете мы находим слова «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь». Послание к Филиппийцам, 4:4. Подобный псалмопевец Давид восклицает, «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить». Псалом 32, 1 стих. Святитель Иоанн Златоуст наставляет, «Радуйся всегда в Господе». Слова эти означают не что иное, как «Ведите такую жизнь, чтобы радоваться». Поэтому, когда дела для Бога совершаются у вас беспрепятственно, радуйтесь. Конец цитаты. Это беседа Златоуста на послание к Филиппийцам. Патриарх Авраам и вел такой праведный образ жизни, который не мог не являться источником подлинной радости. И далее мы читаем в книге Бытия, Бог же сказал Аврааму, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него. Бытие 17:19. Исаак, Ицхак, имя которого буквально переводится как «тот, который будет смеяться», и означает радость в будущем времени, как прямой предок Христа по плоти, приближал пришествие Христова. В средневековых катеннах на Бытие сказано «Исаак первый, кто получает имя по повелению Божию, будучи назван по пророчеству смехом, который благословляется после плача, и всякого, кто получает обетование, то есть после долгого ожидания, они рассмеются, прекрасно можно назвать Исааком. Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, если бы мы сразу получали то, что просим у Бога, то, возможно, мы не дорожили бы этим. По словам святителя Иоанна Златоуста, блаженный Феофилакт считал, что дети, рожденные от пожилых родителей, не наследуют от них страстность молодости. В то же время они более благословенны, потому что являются плодом длительных и усиленных молитв в течение десятилетий. И мы читаем далее. «И, о Измаиле, я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу, 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его». Бытие, 17 глава, 20-26 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не думай, что Писание без цели обозначает нам число лет, когда Авраам совершил обрезание. И это для того, чтобы ты из этого познал великое послушание праведника, который, будучи уже в крайней старости, терпеливо перенес болезнь обрезания ради заповеди Божией. Для того-то в Писании и сделано счисление лет». Конец цитаты. Мы прочитали: «Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его». Отталкиваясь от выше сказанного святителем Иоанном Златоустом, мы заключаем, что возраст Измаила упоминается в похвалу мальчику, который, видя странные, в кавычках, действия отца, не смутился и не сбежал, и, наоборот, встал, как говорят, в общую очередь и прошел обрезание, вступив в завет с Богом. Таким образом, уточнение: в тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, указывает на единодушие отца с сыном, когда подросток стремится во всем подражать своему отцу. Поэтому, назвав его имя Измаил, бытописатель добавляет: сын его, то есть настоящий сын. Итак, какой бы то ни был возраст, он не может являться препятствием для усердия в послушании духовного роста. Читаем: «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Матфей 19:14. Епифаний Латинский так истолковывает этот стих: «Ведь дети не знают порочности, не умеют воздавать злом за зло, поступать несправедливо, не знают вожделений супружеских, измен и грабежа, верят тому, что слышат, любят всем сердцем своих родителей. Вот почему, возлюбленные, Господь и учит нас тому, что такими, какими они, то есть дети, являются даром их естество, то есть по природе их естества, мы должны стать из страха Божьего через праведность жизни и любовь к Царству Небесному, послушными Богу, как дети, родители. Пока мы не станем чужды всякому греху, словно малые дети, мы не сможем прийти к Спасителю, ибо грех отгоняет нас от Него. Но Христос хочет, чтобы мы пришли и чтобы дети пришли. Конечно, в те времена 13-летний подросток воспринимался вполне самостоятельным человеком. 13-летний Измаил скорее юноша, чем ребенок. Однако любой возраст является благословением для каждого человека и великой ценностью в глазах Бога. Читаем. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стих. Беда достопочтенный писал: «Помните, что вы отцы, если забудете сущего от начала, потеряете свое отцовство. Не забывайте и о том, что вы юны, сражайтесь до победы, до победного конца. Будьте смиренны, чтобы не пасть на боли, на поле брани». Конец цитаты. Это трактат «Беды достопочтенного» о семи кафолических посланиях. Итак, каждый возраст в жизни человека по-своему неоценим и составляет богатство нашего личностного бытия, возрастающего от чрева матери пред очами Господа Бога. Действительно, мои года, мое богатство. И далее мы читаем: «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного». Словосочетание «он сидел», еврейское «яшав», более правильно перевести, как «он сел», то есть попытался встать, чтобы почтить явление Господа, но из-за боли обрезания не удержался и сел. Это научает нас тому, что даже великие стоят перед ложем больного, которому вставать не обязательно. События, описанные здесь, продолжают события, о которых говорится в 17 главе, где сказано об обрезании Авраама и его семейства. Не случайно здесь уточнение «во время зноя дневного», так как именно во время зноя любая болезнь обостряется и причиняет большие страдания, имеющему особенно рану на теле. После обрезания, даже на третий день, обрезанный испытывает боль, пребывая в болезни. Сравните Бытие 34:25. Таким образом, в явлении Господа Аврааму нам является пример сострадания к страдающим, и создается прецедент в важном и необходимом деле посещения больных. Сказано: «Был болен, и вы посетили меня». Евангелие от Матфея 25:36. То есть каждый посещающий больного, он как бы проявляет заботу о страждущем Христе. Данное утешительное и, возможно, врачующее явление не продолжалось долго и быстро прекратилось, когда, по слову преподобного Ефрема Сирина, Бог явился ему и, ничего не сказав ему, скрылся. Это толкование на Священное Писание, книга Бытия, что подтверждается тем, что Авраам далее сможет стоять пред ангелами. То есть исцеление произошло, мы видим в Бытие 18:8, что он уже стоит. И даже поспешно бегать сможет. Бытие 18, 2 стих, 6, 7. Он будет поспешно бегать, выказывая заботу о них, как о странниках, то есть об ангелах. Уточнение, что Авраам сидел при входе в шатер, может косвенно указывать на то, что он также высматривал, нет ли путников, которых он может пригласить в свой гостеприимный шатер. Читаем. «Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него». Это уже второе видение. «Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего“». Бытие, 18 глава, 2-3 стих. Здесь рассказывается еще, точнее, рассказывается еще об одной добродетели Авраама. Здесь раскрывается еще одна добродетель Авраама – странноприимство. Сказано: «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Послание к Евреям, 13:2. Святитель Иоанн Златоуст пишет, далее прибавляет, то есть апостол Павел в послании к Евреям, то, что особенно могло ободрить их, ибо через него, то есть через странноприимство, некоторые, говорит, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Видишь, какая честь, какая польза, что значит не зная? Угостили ангелов, сами не зная того. Зато Авраам и удостоился великой награды, что угостил ангелов, не зная, что они ангелы. А если бы он знал, то это было бы нисколько не удивительно. Некоторые думают, что апостол разумеет здесь и Лота, и о нем говорит это, то есть то, что и он примет ангелов в свое жилище. Конец статы, толкование на послание к Евреям, беседа 33 Иоанна Златоуста. Авраам в данном случае действует как бы в двух измерениях собственного человеческого бытия, душою созерцая в трех пришедших к нему Господа, Владыку, а расторопностью плоти пытаясь обеспечить достойный прием трем странникам. Поклонившись им трем, он обращается к одному: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Святитель Амвросий Медиоланский отмечает: Авраам, охотно принимающий странников, верный Богу и неутомимый в таинстве веры в единого, ревностный в служении, узрел образ Троицы и приумножил гостеприимство благочестием, принимая трех, но поклоняясь одному. Сохраняя различие лиц, он назвал их единым Господом и, воздавая почесть трем, обозначил одну силу. Ибо в нем говорило незнание. По-человечески он мог и не понимать, что происходит. А благодать, продолжает Амвросий. И потому, что не учился, он верил сильнее, чем мы, которые учимся, ибо никто не подделал образ истины, что бывает свойственно неопытным учителям. И поэтому Авраам видит трех, но поклоняется единству. Он берет три меры лучшей муки, но закалывает одного теленка. Вера, что достаточно одной жертвы, но трех приношений, одного жертвенного животного, но трех благодеяний. Конец цитаты. Это работа Амвросия Медиоланского, которая называется «Кончине брата Сатира». Более христоцентричное истолкование предлагает блаженный Августин. Бог явился вновь Аврааму возле дуба Мамре в виде трех мужей, которые, вне сомнения, были ангелами, хотя некоторые полагают, будто один из них был Христос, и утверждают, что он был видимым до того, как явился во плоти. Вопрос относится к могуществу божественного, невидимого, бестелесного, непередаваемого по природе, к способности, не меняя сколько-либо своей сущности, являться даже смертным, не как есть, а в одухотворенном образе чего бы то ни было, доказывая, что одних из этих трех был Христос, основывается на том, что хотя Авраам видел троих, к Богу он обращается в единственном числе. Это работа блаженного Августина, его бессмертный труд о граде Божьем. Бог творит мир и собеседует со своими избранными от сотворения мира в своем Сыне, как в логосе Слове. Православная икона именно так и изображает собеседование Христа, логоса, с Адамом и Евой в раю, собеседование Господа с Авраамом и Моисеем, который логосом Христом, которые логосом Христом созерцали тайны будущего. Читаем. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал. 1 Петра, 1 глава, 10-11 стих. Необъяснимые и таинственные действия. Более подробно мы поговорим о собеседовании Авраама с ангелами, образующими, символизирующими собою тайну Святой Троицы, в следующий раз, если у нас будет еще время, Господь позволит. Теперь несколько слов хочется сказать о обрезании Христа. Какое значение оно имеет? Во-первых, Христос приходит в этот мир не для того, чтобы нарушить, но для того, чтобы исполнить закон. Почему для нас, христиан, значим этот день обрезания Господня? Впервые в этот день была пролита его драгоценная кровь. И она была пролита в исполнение воли Бога, ибо по ветхому закону предусмотрено, что каждый рожденный мужского пола на восьмой день должен быть обрезан. Христос строго исполняет весь закон. Причем он это делает нас ради человека и нашего ради спасения. Как и рождается в этот мир, как и живет в этом мире, как и умирает на кресте, как и воскресается из мертвых, тоже нас ради человек и нашего ради спасения. Христос покорил себя закону ради нас, неспособных исполнить даже одной заповеди. Как Ефрем Сирин пишет, любая заповедь является величайшим поводом для смирения, потому что по-настоящему мы не можем исполнить даже единой заповеди. А сказано в Слове Божьем, виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не убий», он же сказал «не прелюбодействуй». Таким образом, весь мир становится виновным перед Богом. И в этот день впервые кровь от рача млада, предвечного Бога, она была пролита во исполнение воли Бога. Как во исполнение воли Бога Отца, Он зайдет на крест для нашего искупления и воскреснет для нашего оправдания. Спасибо всех, Христос!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание – Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 15 по 20 января в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителя, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 15 по 20 января с 11 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2.